Здравствуйте, пользователи Фонтанки. Здравствуйте, наши зрители. Мы продолжаем цикл авторских программ Льва Яковлевича Лурье «Историческая рифма». Добрый день, Лев Яковлевич.
Добрый день.
Сегодня 1926 год, когда в Петрограде появляется Киров.
Нет, в Ленинграде.
В Ленинграде, да, появляется Киров.
И... А Зиновьев, соответственно, исчезает.
Исчезает с политической арены.
Значит, тоже такая должна быть предыстория. В 1924 году, в январе месяце, наша Родина потеряла важной мировой революции Владимира Ленина. Владимир Ленин болел с 21 года. У него случались постоянно, значит, инсульты, мини-инсульты. Но он был человек необычайной силы воли, поэтому он как-то это преодолевал, и с ним, как с политическим фактором, приходилось сталкиваться. А дружбы между его подчиненными не было. И, соответственно, все группы и компании думали о том, кто, как тогда говорили, наденет кепку Ленина. Сам Ленин написал, как известно, по этому поводу письмо к съезду, которое больше всего напоминает монолог Собакевича о кубинских властях, что один хороший человек прокурор, но и он свинья. Хуже всего, это правда, он писал про Сталина, что вот единственное административное предложение, которое у него было, сместить Сталина с должности генсека. Потому что он раньше других понял всю глупость определения Сталина, которое дал Троцкий. Самая крупная посредственность нашей партии. Он видел, что именно в этой посредственности или непосредственности, что это единственный натуральный, жестокий и последовательный политик, который умеет строить вертикальную систему власти, как известно, очень напоминает мафию. Вот такие отношения, построенные на понятиях, на том, что когда ты выручил, ты должен, на жестокости. Вот, значит, самым сильным из претендентов на кепку был, соответственно, сам Лев Давыдович Троцкий, за которым шли политкомиссары Красной Армии, победившие в гражданской войне, так он был председателем Реввоенсовета, за которым шла довольно активная тогда так называемая коммунистическая молодежь. То есть молодые люди из комсомола, прошедшие тоже огонь гражданской войны, типа такого Аркадия Гайдара, да, которые поступили в Институт Красной Профессуры, Институт Красного Востока и так далее. Там были очень сильные, искренние партийные организации. И большевики к этому времени совершенно не отказывались от идеи всемирной революции. Казалось, что вот-вот она вспыхнет то ли в Германии, то ли в Китае. И поэтому для мира никто из соперников Троцкого не значил и одной десятой того, что значил он. Блестящий оратор такого демагогического толка, равно владевший тремя европейскими языками и писавший на них. Очень приличный журналист. Вот я... Там еще одно событие печальное будет в 26-м году. Это самоубийство Сергея Есенина. Есть некролог, написанный Троцким. Очень прочувствованный, прямо с слезой в голосе. Так что и литературный критик он был довольно прозорливый. Ну, как у всякого, так сказать, все мы знаем журналиста, что если очень много пишешь, а они с Лениным писали очень много, потому что это их кормило. Я имею в виду революционную. Там, конечно, встречаются и штампы. Но, в общем, если сравнить с другими большевиками, это титан Александрович Герцен. Сильная воля, бескорыстный, уже многократно изображенный на разных рисунках, картинках, ненавидимый белыми. В общем, это сильная фигура. Думаю, что именно это обстоятельство, а также то, что до 17-го года он большевиком не был, он пришел из меньшевистской партии, сплотил всех остальных для того, чтобы ему противодействовать. Значит, с помощью интриг он не был допущен на похороны Ленина, и власть, в конце концов, в 24-м году захватывает триумвират с трех стальных вождей. Это Григорий Евсеевич Зиновьев. Про него надо, наверное, сказать немножко подробнее. Это молодой человек из города, который сейчас называется Кировоград, с Украины. Из такой буржуазной еврейской семьи, учившийся где-то за границей, так как здесь была процентная норма. Что-то очень немного сделавший в 5-м году в Петербурге во времена Совета первого. Потом сбежавший в эмиграцию. И он становится секретарем Ленина. Таким, что называется, рабочим секретарем, потому что Ленин, лишенный, вообще говоря, целого ряда неприятных черт, скажем, такой авторской гордости, он целый ряд работ подписал двумя фамилиями. Может, Зиновьев ему как-то помогал, что цитатку нашел там, то все 25. Вот так что это был домашний человек. Конечно, Ленин знал его недостатки, они были довольно существенные. Троцкий называл его Зиновьев паника. Что как только происходило что-нибудь, вот мы говорили о 21-м году, как только происходило Кронштадтское восстание или в 19-м году наступление Веденича дважды, он падал в полный ступор, ложился на диван, не принимал никаких решений, что приходилось посылать или Троцкого, или Сталина. Вот. Второе было, конечно, в том, что он был болезненно тщеславен. Его выступления, они всегда сопровождались таким эффектом. То есть он всегда выходил в сопровождении двух каких-то девушек в таких белых, хочется сказать, марлевых повязках, как бы ангелы. Выше его. И он, некоторые выждав, вот с этими пропилеями в виде девушек, начинал выступать. Говорил он долго, увлеченно, то есть считался тоже неплохим оратором, что для большевиков было важно. Вот. И, кроме того, он был страшным интриганом. И за ним было множество ссор с его подчиненными и с другими людьми. Ну, надо сказать, да, что Троцкий на этот момент нарком военмор, то есть глава обороны. Зиновьев, глава исполнительного комитета Коминтерна, то есть главный коммунист земли, плюс глава Ленинградского губкома партии, проконсул в главном пролетарском городе. Именно он, и это часть борьбы с Троцким, настоял на том, чтобы якобы по просьбе трудящихся город Петроград был переименован в город Ленинград. И получается, что он... Помните, Саддам Хусейн был из города Тикрит. Городу Тикрит все доставалось. А при Брежневе в таком положении был город Днепродзержинск. А при Хрущеве село Калиновка. И только честный Сталин особенно горе ничего не дарил. Вот. А здесь, значит, вот идея заключается в том, что это питерские рабочие. Здесь каждый камень Ленина знает. И, значит, поэтому нам надо как-то все побольше. И значение нашей партиорганизации, оно особое. Это такие гвардейцы революции, кавалергарды. Вот. И так он остается в Ленинграде. Это, конечно, очень крупный пост. Значит, второй член триумвирата Лев Борисович Каменев, который, в отличие от Зиновьева, был, по-видимому, если сравнивать с другими большевиками, довольно приличным человеком, культурным, из адвокатской семьи, был таким главным консультантом фракции большевиков в 4-й Думе. После опалы стал главным редактором, создателем издательства «Академия». Наверное, мы видели такие маленькие книжки, прекрасно откомментированные. В общем, вполне интеллигентный человек. Он занимал ту же позицию в Москве, которую занимал Зиновьев в Ленинграде. Ну и, наконец, Сталин. Сталин был к этому времени генеральным секретарем ВКПБ, что не казалось крупным постом. генеральный секретарь – это человек, который готовит бумажки. Ну, как всякий секретарь. Здесь важно очень сказать, это и для последующего будет важно, как управлялась партия. Значит, вплоть до начала 30-х годов в партии, в принципе, единогласия по всем вопросам не наблюдалось. Основное орудие партии, это в значительной степени изобретение Сталина, это так называемая номенклатура. То есть, грубо говоря, для того, чтобы занять хоть какую-то совсем мелкую административную должность, ты должен получить одобрение парткома. Причем, чем выше должность, тем выше этот партком. Если нужно избрать завуча в школе или мастера в цеху, то партийная организация цеха или школы может это решить. А если нужно назначить директора школы, то это решает эта номенклатура райкома партии. А если нужно назначить директора РАНО или директора стадиона имени Стивена Петровски, или главного режиссера театра Ленсовета, это решает Смольный, то есть обком партии.
То есть все собираются и говорят, мы предлагаем, кто-то говорит, да?
Да, собираются члены. Ну, в нашем случае Политбюро, там, или Оргбюро, или ЦК, ну, Оргбюро, Политбюро, что это вопрос решается оперативно, не, пленум некогда созывается. Вот, и обычно по тогдашней бюрократической практике, думаю, что и сейчас так, это некий тендер, что можно вот этого, этого, вот этого. Секретариат рекомендует такого-то. Ну, и так как вопрос обычно 98, то ну, рекомендуют. Наверное, они разобрались. Здесь нет никакого лукавства. Вот. И товарищ Сталин в качестве генерального секретаря, он превратил секретариат из места, где, значит, готовили какие-то там условия для проведения съездов и пленумов, в важнейшее место распределения кадров. На нем были кадры. Значит, ЦК собирался раз в несколько месяцев. Это тогда человек, наверное, 50. А существовало Политбюро, которое стало из 7 человек, потом немножко расширялось, которые встречались не реже раз в двух неделю для решения вот важных оперативных вопросов. Ну, у них огромное количество вопросов, там, не знаю, помогать польскому пролетариату или не помогать, как помогать, там, крестьянское волнение, восстание здесь. Ахматова опубликовала белогвардейский стих, всюду надо догляд. И поэтому, когда, значит, ставят вопрос о том, кого назначить первым секретарем туркменской партийной организации, и товарищ Сталин выдвигает трех людей и говорит, мы рекомендуем Петрова, они выбирают Петрова. Они же не знают, что Петров пришел к Сталину и сказал, что вот, товарищ Сталин, у меня жена, она не переносит этого климата. Вот не могли бы ли вы как-нибудь помочь мне? А Сталин говорил, обещать не могу, но постараюсь. И через какое-то короткое время, да. Поэтому вот этот партийный костяк номенклатурный, он понимал, что эти произносят лозунги, а это решает. Это имело очень важное значение. Ну и кроме того, против Троцкого вместе с Сталином, Зиновьевым и Каменевым были и партийные теоретики, тоже важны потомственные большевики. Это теоретик партии Николай Иванович Бухарин. Это человек, который и получил ленинскую кепку, Алексей Рыков. Он стал председателем совнаркома. Это был руководитель профсоюза в Томске. То есть, ну, грубо говоря, это было подавляющее большинство ЦК. И у Троцкого были сильные сторонники. Преображенский, Смилга, Осинский. Ну, не буду сейчас про это говорить. Но, в общем, он был в меньшинстве. Он был в меньшинстве, и что бы он ни писал, в 24-м году всякое лыко было в струку, и каждый раз объяснялось, что это меньшевистская ересь, что он противоставляет себя партии. Извлекались письма из архива выборочно, где Ленин говорил, этот Иудушка Троцкий, да? Он, между прочим, имел в виду Иудушку Главлева, а не Иуду. Но Ленин был дикий ругатель, поэтому можно было извлечь такие же письма про Зиновьева, про Сталина и так далее. И в конце концов Троцкого снимают с вот этой самой главной должности, передвигают его, и троцкистов тоже начинают снимать. Они пишут письма к съездам, к конференциям, собираются, не собираются, еще нет никаких арестов, они интеллектуально не разоружаются. И таким образом 24 и 25 годы – это вот год триумвирата. Год довольно успешный для страны. Ну, я бы сказал так, что они не очень успешные для города и очень успешные для деревни. Мы уже говорили с вами, когда уже о 21-м говорили. Так что русская деревня невероятно быстрыми темпами восстанавливалась. Как раз к 26-му году она достигла уровня 13-го. При этом Россия вывозила зерна до революции гораздо больше. То есть это зерно оставалось внутри деревни. И это были инвестиции в сельское же хозяйство. Что же касается промышленности, то так страна была бедная, после войны разрушенная, то крупную промышленность ее субсидировали меньше и меньше. Поэтому это напоминало несколько 90-е годы, вот этот НЭП. Но при этом у нас с сельским хозяйством таких изменений быстрых не произошло. С разрушением промышленности все было похуже. Это важный социальный вопрос, потому что большевики, будучи марксистами, считали крестьян в общем враждебным себе классом, который рано или поздно, получив экономическое благосостояние, будет пытаться получить и политические права. Что же касается рабочих, то их становилось все меньше и меньше, потому что заводы закрывались.
Было просто негде.
Да. Значит, надо было что-то делать. Ну, и кроме того, не надо забывать воинственности большевиков. Они считали, что это все временно, вот-вот произойдет мировая революция, и тогда Красная Армия должна пойти через Варшаву на Берлин. Значит, надо было держать армию. Значит, денег лишних не было. Первоначальный спор между троцкистами и большинством заключался в двух пунктах. Ну, условно говоря, первый – это экономика. Троцкий предлагал так называемые ножницы цен. То есть сознательно продавать в деревню предмет потребления дороже их, то есть увеличить маржу, чтобы они продавали больше хлеба, вынуждены были продавать по фактически более дешевой цене. То есть это ограбление деревни, но это не коллективизация, а это экономическое ограбление. И второе, это Троцкий в своей шкуре почувствовал, что такое внутрипартийная демократия. И поэтому он требовал разного рода гарантий, что права меньшинства в партии будут меньше учитываться. Что, конечно, все противники Троцкого, а потом Бухарина и Зиновьева говорили ему: а что ж ты, старичок, ты когда вождем был, когда ты не соблюдал права меньшинства, а тут сразу как запил. Вот. И ну вот они его заклевали. Вот как-то там существует со своими преемниками. И тут начинаются неприятности уже у Зиновьева и Каменева. Потому что, ну, во-первых, Зиновьев в Ленинграде, Сталин в Москве, у него гораздо больше возможностей. А во-вторых, ну, он начинает принимать решения, совершенно не считаясь никак, не советуя Зиновьеву, ставя его перед фактом.
Сталин?
Да. И к лету 1925 года, а в декабре должен произойти очередной 14-й съезд партии, который может решить, кто победил, начинается борьба двух столиц, которая является ярчайшим, редким примером, когда вражда между нашими городами вышла на публичный уровень. То есть существовала газета «Смена», который выступал против газеты «Комсомольская правда» и газеты «Ленинградская правда», которая клеймила газету «Правда». Город еще был гораздо более богатым на интеллигенцию, в том числе на партийную интеллигенцию. Так что не было коммуниста или почти не было коммуниста, который бы не поддерживал Зиновьева. Потому что Зиновьев был такой же вурдалак, как Сталин. И не поддерживать его в городе живущем было очень опасно. У нас есть две улицы, топонимику которых мы забыли, не понимаем. То есть не улицы, а объекты. Это дворец культуры имени Газа.
На проспекте Стачек.
На проспекте Стачек, на Кировском заводе даже. И улица Москвина. Значит, вот Газа и Москвин – это были единственные ленинградские большевики, поддержавшие Низиноева и Каменева. А Сталина и за это им такая честь. Вот. Ну и началась подготовка к съезду. Да, ну и Зиновьев оказался в идиотском положении. Троцкий относился к Зиновьеву хуже, чем к Сталину. Слово «троцкист» придумал Зиновьев. Сталин вообще был небольшой знаток теории, поэтому его сначала обсуждал Зиновьев, потом Бухарин. И поэтому борьба ленинградцев и москвичей, она троцкистами была проигнорирована. Что это вот свои два какие-то козлы там бодаются, и мы в это встревать не будем, да, и принципиально. Значит, характерно, что вся ленинградская делегация была подобрана Зиновьевым, а, соответственно, уже выборы по остальной России, где я бы сказал, всей этой чуевской методологии, то она была даже не чуевская, там ничего не подделывали, я думаю, вот там... Ну, просто люди понимали, как надо голосовать, и что с ними будет, если просто надо голосовать. Почему там открытое голосование было чаще всего? Вот вы собираетесь, там довольно сложно. И вы выбираете сначала депутатов, вот вы собираетесь в Фонтанке, коммунисты Фонтанки, и выбираете делегатов на партийную конференцию Центрального района. И там, партийная конференция Центрального района, мы должны выбрать делегатов на городскую конференцию. А уже городская конференция определит, кто поедет на съезд. На каждом из этих этапов нужно, чтобы ваш парторг провел нужный список. Потом еще попадали какие-то люди, которые получали значительное количество голосов, кое-как из каких делегаций ехало. Но это не касалось ленинградских. Вот. Короче говоря, все они оказываются в Москве. На стороне Зиновьева из москвичей Надежда Константиновна Крупская и нарком Сокольников, который провел исключительно удачную финансовую реформу, вывел советский червонец. Вы помните все, наверное, эти лимоны, миллионы, которые фигурировали в начале 20-х, вот их больше не было. На стороне зиновьевцев были люди из Ленинграда, Лашевич, знаменитый красный командир, который командовал Сибирским военным округом, старый большевик Залуцкий, те самые Емельяновы, которые прятали Ленина в разливе. И, конечно, главный его козырь – это были рабочие большевики, так, с 3-го года в партии, которые, правда, принимали участие в событиях 5-го-17-го года. Но это не имело ни малейшего значения. Это вот книжка, которая перепахала меня всего, стенограмма 14-го съезда партии, потому что коммунисты странным образом эти стенограммы не прятали в спецхраны. То есть, более того, в любой, так называемый, были партийные кабинеты. И там стояли съезды партии. И ты вынимал 14 или 19-й, и вот ты понимал, что они говорили разное, и ссорились, и спорили. Но 14-й съезд – это обструкции, это крики, это «заткнись», это «предатель» и так далее. И посередине съезда они устроили такую вещь. Они заявили, что, сколько им известно, питерский пролетариат, понимая, куда его затянул Зиновьев, решил, что это неправильно. И поэтому съезд прерывается, и сюда отправляют Кагановича, Ворошилова, не помню, послали ли Молотова, Куйбышева, может быть, Дзержинского. И Сталин не поехал. И Кирова, который проводит заново заседание на больших заводах.
Чтобы снова выбрать.
Чтобы снова выбрать. Кое-где, там, например, на Обуховском, на Кировском, они, на Путиловском, они получают отпор. Но большинство заводов, ну, как думаешь, человек, не все мне равно, у меня от этого ни горячо, ни холодно, а так вроде получается более безопасно. Ну, пошли, и все. И поэтому, значит, вот они возвращаются с, на коне и говорят, что вот кто вы такие, кого представляете. Тем не менее, в ЦК были выбраны зиновьевцы. Так что, так сказать, чтобы еще была внутрипартийная демонстрация. А вот все руководители Ленинградской партийной организации, все ярые зиновьевцы, они были заменены. И на смену им приехал десант из Москвы во главе с Сергеем Мироновичем Кировым.
Но заменены без расстрелов пока еще?
Никаких расстрелов. Значит, ну, Зиновьев и Каменев были привезены на литературную работу. Оставались в ЦК и в Политбюро даже. Вот. А кто-то поменьше, какой-нибудь Евдокимов там или Залуцкий, ну, они стали директорами каких-то трестов или председателями губисполкомов. То есть они были понижены, но оставались в номенклатуре, несомненно. И тогда еще ни у кого не было идеи, что внутри коммунистической партии, может быть, твоих товарищей по партии уже сажать в тюрьму. Это произошло в 27-м году, то есть позже. А это, так сказать, такой мирный год. Ну, надо сказать, что для Ленинграда история с сменой Зиновьева Кировым имела очень плохие последствия. Потому что по-человечески Киров даже, наверное, был симпатичнее, чем Зиновьев. Никаких особых гадостей персональных про Кирова я просто не знаю. Значит, слухи о том, что он был невероятно любвеобилен и переспал со всеми актрисами театра, балеринами театра, который в честь него поэтому был назван Кировским. И что, значит, его убил Николаев, потому что он спал с его женой Драуда. Такой страхолюдина есть фотография, что просто непонятно, что у Кирова не было никакого выбора, что ли. Это все какая-то ерунда. Значит, это был такой восторженный сталинист с таким, я бы сказал, с таким хрущевско-муссолиниевской хваткой. То есть он мог выступать, он мог, не испугавшись, поговорить с людьми. Есть воспоминания, как он жил потом 26-28 каким-то своим товарищем, которые жили со стороны Кронинского. Кронинской. И по пути ребята подбегали и говорили: Сергей Миллович, дайте мелочи вообще-то. Хотим подушечки купить. И он давал. Так что в этом смысле проблема заключалась в том, что, ну, во-первых, Ленинградская партийная организация никогда не отмоется от Зиновьева. Сталин всегда будет помнить, что они в своем подавляющем большинстве, кроме замечательного товарища Газа, голосовали за Зиновьева. А значит, кто один раз
оступился,
это все. Поэтому все, кто голосовал, ну или, может быть, там с каких-то процентов, были в 37-м году расстреляны. Ну, верхушку добили после смерти Кирова, а остальных рядовых участников уничтожили в 1938 году. Что бы ни говорить о коммунистах, я бы сказал так, что в интеллектуальном отношении большинство из этих коммунистов, коммунистов-активистов и по уровню знаний выступали старой традиционной русской интеллигенции. Но если выбирать между коммунистами, то, конечно, они были гораздо более образованные, чем вот те сталинские кадры, которые пришли в доспелую из рабфаков. Второе заключалось в том, что Ленинград начал сознательно ограничиваться, прежде всего, как интеллектуальный центр. Сталин было сформулировано, Кировым подхвачена идея того, что мы, прежде всего, город, принадлежащий к военно-индустриальному комплексу, как бы оборонная столица, не Урал тогда, а именно мы были опорный край державы. И постепенно уменьшается возможность для всякого рода творческой работы. И именно с 20-х годов начинается массовая миграция петербуржцев в Москву. Так что, конечно, судьба Зиновьева была страшной. И судьба Каменева, не только они, но и все их все не были уничтожены. И со всеми остальными произошло так. Но как-то сильно идеализировать Зиновьева я бы не стал. Вот расскажу последнюю байку про него. Был такой замечательный художник Юрьяненков, такой начало русского сюрреализма, не состоявшийся, замечательный колорист, и военный коммунизм, надо кормиться, и он писал портреты, в том числе портреты вождей. Есть портрет Троцкого его, и, значит, Ленина, и он должен был писать Зиновьева. И Зиновьев говорит, что я не могу вам позировать, но я еду в Москву, и давайте со мной поедем, и как-то вот по дороге вы что-нибудь набросаете. Тот согласился, а они салон-вагон, царский состав, салон-вагон, значит, входит Зиновьев и кричит, всем спать. Где-то под благим раздается крик, всем встать. Значит, все встают и идут в вагон-ресторан, естественно. Значит, фарфор императорского, фарфорового завода, скатерти из Зимнего дворца, прислуга тоже из дворца. Вот тут-то как раз балерины имеют место. Значит, и какая-то неслыханная, это будет там 19-20, какая-то неслыханная еда. Серная, ситрина, в общем, все то, что подавали в Кюба в 2013 году. И Зиновьев так смотрит на Аненкова и видит, что Аненков в шоке. И он говорит, ну, послушайте, вы поймите, у нас же такая сложная была молодость. Вот я, например, с Владимиром Ильичем жил. Вы себе не представляете, какая скупая была Надежда Константиновна. Она мне давала 2 су, чтобы я покупал только черствые брюши. Вот такой был у нас Зиновьев. А 26-й год действительно для Ленинграда был городом, поменявшим одного начальника на другого и один вектор на другой.
Ну, мы об этом поговорим в следующих программах.
Да, конечно.
О том, как Киров проводил время в Ленинграде, о том, как это все закончилось.
Да, конечно.
Спасибо большое. Лев Яковлевич Лурье и его историческая рифма была только что в эфире «Фонтанки офис».